Так, мы с вами сегодня переходим к следующей, второй книге Ветхого Завета, книга «Исход». Она очень важна для нашего христианского мировоззрения. Прежде всего, именно по этим двум темам, от которых, которые название вы видите здесь на экране. «Исход», то есть «Уход», «Уход из рабства». И второй завет – договор. И вот это второе слово стало даже подзаголовком Библии. Если вы откроете Библию, то увидите книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, то есть договора. Завет – общее со словом «завещание», то есть некой воли, которая передается, ну, в нашем языке завещание, как бы человек, который уходит из жизни, передается его потомкам. Вот. Но в данном случае речь идет о неком наставлении, о неком договоре между Богом и народом. И вот этот завет, о котором мы будем сегодня говорить, он стал началом, прообразом Нового Завета, того завета, который заключает Иисус, Сын Божий, Иисус Христос, заключает с Своими учениками и со всеми нами. Тот завет, в который мы входим, когда принимаем таинство крещения. Так что для нас это очень важное слово. Ну и сам исход, он является как бы на всю историю таким провозвестием необходимости свободы для человека. Уход из рабства египетского в данном случае. Потому что когда человек не принадлежит сам себе, то он не может выбирать свободно истину, ту истину, которую ему открывает Бог. И поэтому вот эти две темы, свобода и в то же время завет-договор, то есть мы получаем свободу, и мы либо распоряжаемся ею сами, решаем, что с нею делать, либо мы ищем какое-то, так сказать, обоснование нашего пути свыше. И подобно тому, как мы живем в мире, где действуют физические и прочие законы природы, которые мы при всем желании не можем изменить. Если их нарушаем, то мы, естественно, пожинаем печальные плоды. Если, так сказать, машина превышает скорость на повороте, ее центробежные силы ее выбрасывают с дороги, если мы, там, сказать, высовываемся далеко из окна, можем упасть, ну и так далее. Все это мы понимаем. Но точно так же существуют и духовные, нравственные законы. В отличие от физических, они не навязываются человеку, они ему предлагаются. И человек призван решить, идет ли он вслед этим законам, которые открывает ему Создатель мира, или выбирает какие-то свои пути. Конечно, для человека всегда бывают самые трудные проблемы принятия зла мира. И, казалось бы, самых лучших побуждений человек может стать на путь отвержения от того мира, который есть, либо уходит из него, так сказать, кончает собой и так далее, либо отворачивается, живет в каком-то мрачном таком состоянии, либо решает мир переделать на свой человеческий лад. Мы помним одна из, так сказать, основоположных, так сказать, идей Маркса, что все философы пытались объяснить мир, а на самом деле надо его переделать. Чего объяснять? Ну, он плохой, лежит возле, вот мы его переделаем. Ну, и мы знаем, что следствие этой переделки было то событие, которое мы столетия к нему подойдем в следующем году, духовная катастрофа России 1917 года, которая как раз явилась таким экспериментом в отношении вот этой данной огромной империи под названием Российская империя, Россия. И знаем печальные последствия всего этого: ГУЛАГ, массовые репрессии, обнищание, экономическая отсталость, ну и так далее, и так далее. Так что вот эти темы две, обозначенные сегодня, для нас жизненно важны, как для каждого отдельного человека, так и для каждого народа в целом. Вот. Ну, конечно, важнее всего для нас, наш собственный народ, и поэтому от того, что мы выбираем, причем каждый из нас, зависит и будущее нашей страны. Если мы выбираем пути, так сказать, жизни, пути созидания, пути послушания Богу, при всем том, что мы далеко не совсем можем согласиться в мире, нас, конечно, смущает и озадачивает войны, насилие, зло всякое в мире, смерть детей больше всего и так далее. Но вот это мир, который живет по этим законам. Библия отвечает на это многими своими местами, особенно книга Иова, о которой мы будем говорить позже, Бог даст, отдельно. Но так или иначе, мы понимаем, что в этом мире, кроме этого очевидного, конечно, несомненного зла, существует и, конечно, и добро, и справедливость, и красота, и любовь, и дружба, масса всего, которое является для нас как бы прообразами вот будущего царства, того замысла Божия, который осуществляется. Мир, собственно говоря, еще не закончен. Мир находится в стадии становления, и человек, несущий в себе образ и подобие Божие, тем самым отличающийся от всех окружающих его тварей, вот человек призван именно к такому сотрудничеству с Богом, созиданию добра, созиданию красоты. И в отличие от того, как рассматривают человека нигилисты, помните, книга «Отцы и дети» книга такая, герой Базаров, который убеждал деревенских мальчишек, что вот он ловит там с утра пораньше лягушек, их скрывает, вот, чтобы посмотреть, как они устроены. А вот мы то же самое, что эти лягушки, только говорим. Ну, конечно, понятно, что это такое наивное сравнение, что человек радикально отличается не только от лягушки, мы с вами говорим, но и от всех других живых существ. Только в человеке есть сознание, только в человеке есть дар творчества, только в человеке есть познание высшего, вера в Бога. И именно этот дар человеку, он призван его, так сказать, реализовать в его человеческой жизни. Так что вот для нас это изучение Библии является именно вот таким шагом, направлением, усилиями к тому, чтобы постигать, что Творец мира, Бог, нам предлагает, что Он от нас ожидает. Итак, мы вернемся вот уже к нашей этой книге «Исход». Из предыдущей книги «Бытия» мы с вами говорили о том печальном фоне, на котором происходит призвание человека по имени Авраам. И говорили о том, что Бог обещает Аврааму свое покровительство в ответ на его послушание, если он будет ходить перед Богом и доверять ему. От Авраама рождается его сын Исаак уже в позднем возрасте, и его жены Сары. Это тем, то есть подчеркивается, что это рождение не просто естественный природный процесс, а что это было действительно даром Божиим, так сказать, особая роль этого его сына и того потомства, которое произойдет от Авраама. И Аврааму обещается удивительная судьба о том, что я произведу из себя великий народ, и благословятся в этом народе все племена земные. Не просто узкоплеменное обетование благополучия и всего прочего, а именно, что это для всех народов, потому что все люди есть дети Божии. Все люди, независимо, так сказать, от их расы там, и так далее, все несут в себе вот это удивительное свойство, образ и подобие Божие. Все призваны сотрудничать с Богом. Ну, разумеется, судьба разных народов разная, но так или иначе, вот эта цель, она общая для всех. И мы помним о том, как внук Авраама, Иаков, становится отцом 12 сыновей, о том, как между ними такие непростые складываются отношения, как и братья завидуют одному из них, особенно одаренному по имени Иосиф, и из этой зависти продают его в рабство купцам, идущим в Египет. Но совершается так, складывается, что по промыслу Божию и там Иосиф возвышается, становится вторым лицом после фараона, и когда наступает голод, то именно благодаря тому, что Иосиф оказывается в Египте, семья вот его отца, его братья, получают возможность приходить в Египет, получают там сначала покупать хлеб, а потом и переселяются целиком и живут уже в этой стране на протяжении продолжительного времени. И вот что происходило дальше, нам и рассказывает книга, называемая «Исход». На самом деле, она, «Исход» называется в греческом переводе «Exodus». В первоначальном варианте, то есть на иврите, она называется «Вот имена», по тем первым словам, с которых начинается это повествование. Но уже в III веке до Рождества Христова, когда был первый перевод сделан на греческий язык с иврита, древнееврейского языка, уже тогда, за 3 века до Рождества Христова, эта книга по-гречески называлась именно «Exodus», то есть «Исход», «Освобождение» или «Уход». Итак, сегодня мы будем довольно много зачитывать цитат из Священного Писания, потому что те, где кратко излагаются события и наиболее ярко. Потому что пересказывать – это, так сказать, неблагодарное дело в тех местах, особенно где, собственно, язык Библии нам рассказывает гораздо ярче, чем мы сможем пытаться это все дело пересказать. Итак, мы начинаем от 1 главы «Исход». «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших из чресла Иакова, было 7. Напоминаю, что Иаков – это внук Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа и братьев его. Это родословие сохраняется и в Евангелии от Матфея. Так что мы это хорошо помним. А Иосиф был же в Египте, и умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И посетил, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И они построили фараону Пифом и Рамсес, новые города». Речь идет о царстве Рамсеса II, жена которого знаменита Нефертити. Ее бюст, наверное, все из вас видели в разных музеях и изображениях. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, одно имя Шифра, другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок, и сказал, то есть акушерок, проще говоря, и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил дома их. Тогда фараон всему народу повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Ну, вот видите, такой жестокий приказ, и понятно, что это, конечно, собственно, так начало такого геноцида, уничтожения народа только потому, что боялись, как бы он не ушел из Египта или не стал на сторону врагов, ну и так далее. В общем, все, для, так сказать, геноцида всегда можно найти какое-то обоснование, мы это хорошо знаем. Итак, да. Да, пожалуйста, следующий слайд. В следующей главе мы читаем. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой, она там рядом стояла: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок, чтобы она скормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Видите, как все удачно устроилось. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым. То есть вырос при дворе фараона, и, как позже скажет апостол Павел в одном из посланий, что он был обучен всей премудрости египетской. То есть он был, так сказать, такой удачной для Бога фигурой, вождя для евреев, находящихся в рабстве, потому что, с одной стороны, он был из этого народа, а с другой стороны, он получил необходимое образование, знания при дворе фараона и, соответственно, сказать, независимый характер. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось так, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. Это Синайский полуостров. И сел у колодца. У священника Мадианского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец своих. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору, и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Спустя некоторое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работы, и вопили, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призвел их, Бог. Ну, вот мы видим такое событие, что чудесным образом этот мальчик, рожденный в еврейской семье, становится воспитанником дочери фараона и становится вот таким вот защитником народа. Но видим, что его такой один очень террористический акт никакой пользы не принес. И ясно, что без какой-то помощи свыше ничего у него не получалось. Читаем повествование дальше. Пожалуйста, следующий слайд. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». Вот мы видим повествование о том, как чудесным образом происходит явление Бога Моисею. И вот эта личная встреча, быть посланником – великое задание, великая честь. Но мы увидим, что Моисей отнюдь не стремился быть вождем, а наоборот всячески стремился уклониться от этого поручения, которое Господь хочет ему дать. «Итак, пойди, — это Бог говорит Моисею, — я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта, народ Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и в память о мне в род и род». Пожалуйста, следующий слайд. Вот удивительное откровение, которое дается Моисею о Боге, откровение, которое доходит, в общем-то, и до нас с вами. Имя Бога, которое он открывает Моисею, прежде всего, сущий, то есть «я тот, кто есть». Все остальное сотворено, а вот он тот, кто есть. На иврите это звучит, по-видимому, «Яхве». Ну, это предположительное произношение, но так или иначе перевод, что он сущий. Второе, имя, которое отражает вот суть владыки мира, я есть. Я тот, кто есть. Все остальное сотворено. Он есть постоянно. И, наконец, третье, что это не просто какое-то новое откровение, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Тот, который открылся Аврааму за 400 лет вот, до всех этих событий. Так что мы видим вот это удивительное откровение о Боге. Оно нам открывает действительно такое большое пространство для размышлений. Кто же есть Бог, кто есть сущий? Это прежде всего тот, кто есть. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: „Не явился тебе Господь“?» И сказал ему Господь: „Что это у тебя в руке?“ Он отвечал: „Жезл, пастушеская такая длинная палка“. Господь сказал: „Брось его на землю“. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: „Простри руку твою и возьми его за хвост“. Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился Господь, Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: „Положи руку твою к себе в пазуху“. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: „Положи опять руку твою к себе в пазуху“. Он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если не поверит тебе и не послушает голоса первого знамения, то поверит голосу знамения другого. Если же не поверит и двум сим знамениям, и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей ее на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: „О Господи, человек неречистый, и так же был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен“. Господь сказал: „Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить“. Моисей сказал: „Господи, пошли другого, кого можешь послать“. Как видите, он сопротивляется, он отнюдь не стремится к власти, быть вождем народа и так далее. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: „Разве нет у тебя Аарона, брата? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что и как делать. И будете говорить от... и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми, и руку твою, им ты будешь творить знамения“. И пошел Моисей и возвратился к Афору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Афор Моисею: „Иди с миром“». Вот такое удивительное происшествие с Моисеем, и мы видим, как он отчаянно сопротивляется, но в конце концов подчиняется Богу. Да, пожалуйста, следующий слайд. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: „Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, Израиля не отпущу“. Они сказали: „Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принеси жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете от работы его». И в тот же день фараон дал повеление представленным над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами находят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потом и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дайте им побольше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Ну, вот такая вот реакция фараона, потому что для него Бог Израилев, то все эти откровения – пустой звук, и свою власть он не хочет ни с кем разделять. Дальнейшее повествование рассказывает о многочисленных так называемых египетских казнях, когда совершаются всякие природные катаклизмы, народ страдает, но тем не менее фараон отказывается отпускать народ из своей страны. Пожалуйста, следующий слайд. Вот иллюстрация дары моровой язвы. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из ига египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцей простертую и судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее наследие. Я Господь». Вот такие торжественные слова говорит Бог Моисею, с тем, чтобы они не боялись этого отказа и понимали, что Бог за них вступится, что Бог будет их всячески поддерживать. Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на египтян и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Пожалуйста, следующий слайд. Число этих казней, катастроф, катаклизмов равняется 10. И вот одна из них – тьма по всей земле. По-видимому, это был страшный ураган, который нес в себе множество песка, так что даже солнца не было видно. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». «Ешьте вот так: пусть будут чресла ваши, то есть пояс, припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Вот мы впервые встречаем это хорошо нам известное слово «Пасха». означает он исход, а также означает вот это самый приготовленный ягненок или козленок перед этим выходом в путь. Ешьте вот так, путь чресла ваши будут припоясаны, обувь в ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знаменем в домах, где вы находитесь. И я вижу кровь и пройду мимо вас. Господь повелевает кровью этого жертвенного агнца помазать перекладины верхние и косяки, то есть боковые края дверей, как знак того, что здесь живет семья людей, доверяющих Богу, Израилю. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам сей день памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите – это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился, и пошли сыны Израилевы, сделали, как повелел Господь Моисею Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона... Следующий слайд, пожалуйста. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное от скота. И стал фараон ночью сам и рабы весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где бы не было мертвеца. Следующий слайд, пожалуйста. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилева, и пойдите, совершите богослужение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все умрем». Вот такое удивительное событие. Вот эта десятая казнь, поражение первенцев, оно окончательно показывает силу Яхве и необходимость послушаться даже фараона. Но для фараона послушание другому богу – это не просто признание какого-то еще очередного бога, а это признание собственного поражения. Потому что фараон был не просто царем, он был богом для всего народа египетского. И признать, что какой-то бог сильнее, что он готов его послушать, для него было, конечно, совершенно непредставимым. Так что вот только после таких вот событий он оказывается готовым отпустить народ. И вот в эту ночь пасхальную народ исходит из Египта и заповедуется еще также, кроме вот этой принесения пасхального агнца, который так и назывался тоже Пасхой, опресники. Было, видимо, два обычая, которым придается здесь особенное значение. Это была весна, переселение стад на летнее пастбище. Но здесь вот соединяются обычные пастушеские традиции, которым придается совершенно особое значение. Повелевается это сделать месяц Нисан, 14 числа месяца. Мы с вами знаем, что тогда на Ближнем Востоке пользовались лунным календарем, и начало месяца – это есть зарождение Луны, когда еще месяц очень маленький, светит мало, а 14 число месяца, название Нисан, вавилонское название, 14 число – это как раз середина 28 вот этого периода месяца и в полнолуние самый яркий, так сказать, свет, и, соответственно, в такое полнолуние легко ночью находить дорогу. Так все это было не случайно. И кроме этого повелевается приготовлять не квасный хлеб, а такие лепешечки из просто замешанной на муке и поджаренные на костре, или вот как сейчас вот мы можем видеть в Крыму, так вот делают на горящей стенках таких специальных глиняных печей. То, что позже и стало вот называться маца. Так что устанавливается вот это вот празднование Пасхи, переход от рабства к свободе. И совершается это именно вот в весеннем месяце, Нисан, в полнолуние. «И дал Господь милость народу Израилева в глазах египтян, и они давали ему вещи серебряные, да Господь был весьма велик в земле, да и Моисей был весьма велик в земле египетской в глазах фараона, и рабов фараоновых, и в глазах всего народа. 600 000 человек, не считая женщин и детей, выходит из Египта, и ведет их сам Господь. Столб облачный идет перед ними днем и столб огненный ночью». «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальника над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израиля шли под рукою высокую». Пожалуйста, следующий слайд. «И сказали Моисею, и погнали за ним египтяне, все кони с колесницей фараона, и всадники, и все войско, и настигли их, расположившиеся у моря. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта?» Вот одной из первых форм протеста, когда народ испугался, что вышли, и множество народа стало говорить о том, что лучше вернуться, предпочтя сытое рабство свободе. Все это, так сказать, по-человечески можно понять, и люди, освободившись от рабства, нередко жалеют об этом и стремятся вернуться в прежнее рабское состояние. «Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам, ибо египтяне, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами, и покажу славу мою на фараоне и над всем войском его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушу, и расступились воды. и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян и столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесницы, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Прости руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израиля прошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону, и избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, и увидя израильтяне египтян мертвыми на берегу моря, и увидя израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялись народа Господа, и боялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь свою и говорили: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всаднику вернул море». Ну, вот это событие, оно явилось настолько потрясающим, что оно сохранилось на протяжении всей истории, и наши песнопения на каждое богослужение, то, что поется на утренний так называемый канон, начинается краткими песнопениями, и первый из них вспоминает как раз именно вот это событие: «Колесницы гонителя фараона погрузи, чудотворя иногда», и так далее. Во всех песнях богослужебных христианских это событие вспоминается как великое чудо, когда Господь защищает свой народ. Пожалуйста, следующий слайд. Но надо сказать, что, конечно, опасения народа, страх перед этим имели основания, потому что они вошли в пустыню. Это было, казалось бы, так по-человечески совершенно безумное предприятие — выйти из благоустроенной страны, идти в пустыню. Те, кто сейчас, многие имели возможность отдыхать в Египте, ну, прекрасно понимают разницу между египетским благополучием, хотя, может, не очень, так сказать, высоким, но все-таки рядом вода, рядом там растения и прочее, и вот эта пустыня, куда уходит Израиль. И, конечно, сразу началась такая трудность с водой, потому что те запасы, которые люди могут с собой взять, это ненадолго. И прежде всего себя дает почувствовать жажда. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей и в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет». Ну, дальнейшее повествование рассказывает о том, как с водой, вроде сказать, было все наладилось, но не было пищи, не было мяса. Народ роптал, повторяя те же самые слова. Вот нам как хорошо было в Египте, у нас там были котлы с мясом, и лук, и чеснок, и прочие овощи, а здесь ничего такого нет. И по молитве Моисея Бог питает. Падают, ставят эти рогов, затем появляется манна, не подобие такой хлебной крупы на кустах. В общем, так или иначе, народ получает чудесным образом получает эту пищу. Следующий слайд, пожалуйста. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, расположились там станом в пустыне, и расположился Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлю, возвести сынам Израилю. Вот вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях принес к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете меня царством священников и народом святым». И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сделал Господь, исполнил». Исполнил и донес Моисей слова народа Господу. Вот исполняется то, что Господь предсказал Моисею, что вы совершите богослужение на этой горе, там, где Моисей встретился вот с Неаполимой Купиной. И здесь совершается вот это удивительное событие заключения завета. Израиль готов послушать Бога, и Бог предлагает Израилю стать его уделом, царством священников. И говорит о том, что он даст ему повеление закона, по которому Израиль будет жить. И вот как об этом говорится в 20 главе книги Исхода. «Изрек Господь все слова сии, говоря: „Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумиров и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произнесет имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, в 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й субботы Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Ну и далее говорится уже вот эти другие заповеди. «Почитай отца твою и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дал тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыню, ни вола его, ни осла его, ничего, что есть у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы дымящиеся, и увидел то народ, и отступил, и стал вдали». И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Господь народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стал народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Вот интересная особенность, эти слова, которые при встрече народа в близость к Богу, Творцу мира, чаще всего звучит «не бойтесь». Подсчитано, что это слово чаще всего встречается во всем библейском тексте, ровно как сколько дней в году, 1065 раз. Случайно такое совпадение или нет, сказать трудно, но так или иначе оно есть. Что же ожидает да. А, нет, а предыдущий слайд, по-моему. Нет, 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 предыдущий слайд. Да, вот здесь я Господь Бог твой. Да. Нет, нет, перед этим было. Это вот следующий круг. Ну ладно. А? Нет, слайд, где текст. Так, вот, да-да-да-да. Ну, вот мы видим здесь текст этих 10 заповедей, которые Бог дает народу израильскому. И это то, что стало основой жизни Израиля и остается и для христиан тоже, так сказать, святыней и теми главными, так сказать, духовными законами, по которым призван жить человек. В дальнейшем, когда Моисей подходит вот к земле обетованной, то он говорит народу, что перед вами два пути – путь жизни и путь смерти. Выбирайте. И зачем вам избирать путь смерти? Избери путь жизни. Путь жизни – это именно следовать этим заповедям, вникать в их содержание и по ним жить. И первый из них – «Я Господь Бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Да не будет от других богов. То есть, понятно, речь идет о единобожии, чтобы люди избавлялись от всяких фантазий, поклоняясь другим каким-то предметам. И это подтверждается и следующей заповедью. Не делай себе кумира. В наше время, в нашей культуре слово «кумир» имеет уже, конечно, такое переносное значение. А тогда кумир буквально означал именно какого-то идола. Позже мы узнаем, что эта заповедь, так сказать, была сразу же и нарушена на короткое время. Не делайте кумира. Наше всякое изображение, оно в то время казалось таким каким-то чудесным, и всегда таился соблазн поклонения вот этим изображаемым предметам, будь то рисунок на там, скале где-то еще, или какой-то из камня, из золота и так далее. Но в наше время это уже получает другое значение, когда кумиром может становиться какой-то политический деятель, артист, какое-то, так сказать, художественное произведение, даже собственное творчество, там, собственные дети. В общем, множество людей, которые подменяют, которым воздается значение, которое признано воздать Богу. И вот эта заповедь, она всегда остается для человека очень важной, чтобы на первом месте стоял все-таки Господь. Ни любимый человек, ни там дети, ни творчество, ни, там, ни наука и так далее. Все эти вещи замечательные и важные, но не важнее самого Создателя мира. Так что вот эта заповедь третья, «Не сотвори себе кумира», остается важной и для нас вот в этом значении, о котором я сказал. Третье – не произносить имя Божье псуя, то есть понапрасну, чтобы не было, так сказать, всяких таких каких-то присловий, таких фраз, где имя Божье упоминается, или в молитве, которую нам дает Иисус Христос, Отче наш, там тоже первое именно об этом заповедуется – «Да светится имя Твое». То есть, другими словами, говорится о том же самом, чтобы имя Божие было святым, священным. Ну и, наконец, четвертая заповедь – «Помни день субботний». Время, которое дано, вот один из 7 дней, посвящен Богу. В наши дни это воскресный день, и, конечно, тоже и нам следует стараться не делать каких-то тяжелых работ и прочее. Причем интересно, что здесь речь идет о том, что не только люди, но и даже домашние животные должны быть освобождаемы в этот день. И рабы, и рабыни, и так далее. То есть речь идет о восстановлении жизненных сил. Характерное для вообще библейской веры, для иудео-христианского такого вот мироощущения, это именно ценность жизни, ценность всякого живого существа. И вот эта заповедь о субботнем покое, она нам напоминает именно об этом мироощущении жизни, которое имеет ценность, и поэтому необходимо и не только человеку, но и животному, и слуге, там, рабу и так далее, необходим отдых. Следующий слайд, пожалуйста. Так, теперь вот надо обратить внимание то, что вот из этих 10 заповедей, первые 4, как вы видите, говорят об отношении между человеком и Богом. То, что по отношению к Богу. На первом месте, понятно, ставятся эти 4. А вот остальные 6 уже говорят о взаимоотношениях между людьми. И первый из них: «Почитай отца твою, мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Почему так? Почему дни будут твои продлеваться? А потому что это уважение, которое ты будешь оказывать своим родителям, оно, естественно, так сказать, станет, так сказать, ну, элементом культуры, элементом законов общежития, и к тебе будут также относиться твои собственные дети. Так что поэтому в этой заповеди каждый из нас может быть заинтересован. Это очень важно еще потому, что почитание старших становится гарантом передачи каких-то духовного опыта, духовного откровения, веры из поколения в поколение. Если пренебрежительное отношение к старшему поколению, оно всегда будет как перечеркивать. Ну, понятно, что люди с возрастом становятся менее активны, многие какие-то новые вещи не понимают и так далее, но, тем не менее, что-то самое главное должно сохраняться именно через почитание, уважение. Интересно, что же не говорится о любви, а на первом месте ставится именно уважение. Чти отца свою и мать свою. Так что очень важно об этом помнить и к этому всячески стремиться. Сколько бывает трудных взаимоотношений между уже престарелыми родителями и детьми, во всяком случае надо всеми силами стараться этого не делать. Я имею в виду без уважения. Ну, далее идут заповеди, всем, в общем-то, известные. Не убивай, то есть уважай чужую жизнь. При этом надо здесь сказать, что здесь имеется глагол «убивать», который обозначает именно уголовные преступления. Для убийства на войне или там какая-то казнь там преступнику имеется другое слово в иврите. Так что здесь имеется в виду именно незаконное уголовное преступление. Не прелюбодействуй, то есть чти святость семьи, святость взаимоотношений, с тем, чтобы это тоже становилось основой жизни. Не кради. Ну, понятно, позже в книгах Ветхого Завета будет говориться об одной очень важной заповеди, которую мы тоже помним. Я всегда детям об этом говорю, им как-то легче воспринять. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Очень простая максима моральная, она встречается и в Китае, и в буддизме, и так далее. Но, во всяком случае, совершенно ясно относится и к этому «не кради». Как сам человек не хочет, чтобы у него что-то брали, так, естественно, не надо делать по отношению к другому. Здесь не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Имеется в виду именно то, что на суде. Не свидетельствуй, не говори лжи на суде. И, наконец, уже говорится не просто о поступке, а даже о желании. Не пожелай дома ближнего, ни жены его, ни поля его, ни раба его, и так далее, и так далее. То есть речь идет не желай, не завидуй тому, что есть у ближнего, а довольствуйся тем, что есть у тебя. Так что вот эти заповеди, конечно, нам очень важно это все помнить и помнить о том, что они целиком сохраняются и уже в христианстве. Да, пожалуйста, следующий слайд. Здесь как бы уже продолжение этих нравственных наставлений, которые содержатся вот в книге «Второзаконие Левит», о любви к Богу, причем подчеркивается всем сердцем, твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Не мсти, не имей злобы на самого второго, люби ближнего, а самого себя. Как видите, это уже заповедь дается в Ветхом Завете. Иногда малосведущие люди говорят о том, что христианская заповедь «люби ближнего, как самого себя» – это не точно. Потому что это уже имеется за 2000 лет до Христа, имеется в Ветхом Завете. Новозаветная заповедь, которой Господь говорит, заповедь новую даю вам, любите ближе, друг друга, говорит ученикам, как я возлюбил вас. Жертвенной любовью Христос идет на смерть, именно утверждая свое богосыновство, именно утверждая вот этот Новый Завет, новый, так сказать, договор с людьми. И тем, кто его почитает еретиком, самозванцем и так далее, не уступает ни на шаг. И поэтому вот его слова, как «я возлюбил вас», придают совершенно новое звучание этой заповеди о любви к ближнему, любить до самопожертвованной любви, готовность самопожертвованной. Поразительно здесь вот в этих 10 заповедях полное отсутствие каких-либо ритуальных предписаний. Так что это очень важно для каждого из нас. Так, вот где Моисей сходится с этим самым? Да, вот это вот. Моисею сказал Господь: «Взойди на гору ты и Аарон, и 70 старейшин, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, народ пусть не восходит». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заковали тельцов и мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чашу, а другой половины окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу. Ну, то, проще говоря, эти же 10 заповедей. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Вот очень важный момент, когда народу говорится о законах, и совершается вот это жертвоприношение, и кровью 12 камней, как бы знак 12 колен Израилевых, и кровь жертвы окропляет жертвенник, как присутствие Бога, и другой частью этой же крови жертвенного животного окропляется народ. То есть они становятся единокровными, как бы соединяются друг с другом кровью вот этой принесенной жертвы. Ну, здесь нет этой иллюстрации, здесь уже иллюстрация, когда Моисей сходит с горы. И после вот этого вот окропления народа, когда народ говорит: «Мы слышали, будем послушны», и вот происходит это окропление. А потом Бог повелевает Моисею взойти на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, то есть доски, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. И стал Моисей с Иисусом служителем своим, и вошел Моисей на гору. Моисей ступил в середину облака и зашел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя“». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силу великую и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. отврати пламенный гнев от народа твоего и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семье вашему. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет народ свой. Вот мы вновь видим, как праведник молится за народ, за грешников. Мы впервые с этим встречались, когда Авраам молился за грешные города Содом и Гоморру. И здесь видим Моисея, который молится за этот народ. Хотя Господь обещает ему такое удивительное как бы будущее. «Я от тебя произведу народ», то есть станет, сравняется с Авраамом, станет правцем великого народа и так далее. Но Моисей избирает другой путь – сохранить этот народ. Жалеет народ, несмотря на то, что пока он находился там на горе, то народ приступил к Аарону и сказал, с этим человеком, Моисеем, не знаем, что сделалось. Вот 40 дней его нет, сделай нам Бога, чтобы мы видели, кому нам, кто нас выбил. Собрали там всякие золотые и прочие украшения. И Аарон, брат Моисея, уступая требованиям народа, сделал им золотого, так сказать, тельца, то есть просто быка из золота. И сказал, вот Бог твой Израиль, и стали вокруг него праздновать, веселиться и так далее. И вот именно тогда Бог говорит ему, Моисею, чтобы он сошел, ибо народ уклонился от того пути, по которому Бог его ведет. И состоялась такая уже жесткая встреча. Народ сел есть и пить, стал играть, всякие, так сказать, игры развратные и прочее. И Моисей призвал левитов, то есть служителей того колена, с которого он сам был, и сказал, кто за мной, значит, с мечом стали поражать людей, уклонившихся от закона так скоро. Так что прошла такая уже расправа с ними, и народ опомнился, отошел, вновь вернулся за Моисеем. Пожалуйста, следующий слайд. Затем книга Исхода рассказывает о том, как Бог открывает Моисею, как следует устроить место для поклонения. То есть, проще говоря, такой походный храм. Вот устраивается такая скиния, вот такой большой шатер, где будет совершаться молитва, где будут храниться эти скрижали завета, вот эти 10 каменных досок. Устраивается жертвенник, в котором будут сжигаться жертвы. Устраиваются вот эти все завесы, а прочий народ живет в таких палатках. Ну, это, конечно, такая несколько идеализированная реставрация. На деле это, наверное, носило немножко другой характер. Но, во всяком случае, так или иначе, это вот такое вот изображение походного стана и походного храма. Следующий слайд, пожалуйста. Также Бог повелевает Моисею о специальных облачениях. Описывается их значение, описываются вот те молитвы и те предметы, которые нужны для богослужения. Пожалуйста, следующий слайд. Наконец, Израиль после вот заключения завета с Богом, получения этих заповедей, подходит к границе Ханаана и посылает по распоряжению Моисея, посылает туда 12 человек от каждого колена, по одному молодому, сильному человеку, посылает в эту землю с тем, чтобы посмотреть, действительно земля хороша, ну, чтобы как-то народ воодушевить теми плодами, результатами осмотра, которые поручают этим юношам. Они возвращаются с этой огромной кистью, которую на бревне несут два человека, кисть винограда, всякие замечательные плода, ну, там другие люди их несут, и говорят, что земля действительно богата и обильна, все замечательно и хорошо, но жители той земли необычайно высокорослые, мы перед ними как саранча, и что едва ли мы сможем их завоевать. И только двое из этих посланных 12 юношей по имени Иисус Навин и Халев, не Иисус Христос, это просто израильское имя Иисус, Иисус и Халев говорят, что с нами будет Бог, и мы сможем победить этот народ, так что не бойтесь, пойдем с ними сразимся. Ну, народ весь затрепетал и опять обратились к Моисею, зачем ты привел нас в эту землю, нам, может, нам лучше вернуться в Египет, там мы имели, по крайней мере, так сказать, спокойное существование, здесь мы просто все погибнем. Повторяется та же сцена, что была уже неоднократно, и Бог вновь говорит Моисею: я уничтожу этот народ, а из себя произведу новый. И вновь Моисей молится Богу, чтобы нет, пощади этот народ. Бог идет навстречу и оказывает милость народу, и, но говорит, что те 40 дней, которые они обследовали вот эту новую землю, и принесли они весть, что она хороша и прекрасна, народ будет 40 лет странствовать по пустыне, пока не умрут все те, кто вышел из египетского рабства. И только Халев и Иисус Навин войдут в эту землю, поведут народ туда. И затем это совершается, и народ покорно уже идет в странствование, в жизнь по пустыне. Ну, смысл этого события в том, что люди, вышедшие из рабства, не обладают достаточной смелостью, достаточной, так сказать, решимостью с тем, чтобы завоевать землю, которую Бог им дает. Здесь тоже такая вот, такой образ очень важный, что Бог дает возможность, но это не просто такой дар, как говорилось в известных юмористических книжечках, на тарелочке с синей каемочкой, а что дар надо завоевать. Народ это, к этому пока не готов и отправляется странствовать по пустыне. Другие книги, вот эта пятикнижа, рассказывает об этом странствовании, о многочисленных военных столкновениях, о множестве различных трудностей, искушений, которым подвергается народ, и то, как воодушевленный Моисеем народ все-таки все это преодолевает и восходит, заканчивает это 40-летнее странствование. И когда вновь приближаются к этому же месту, к этой земле, то рассказывается о Моисее. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на город, на гору Небо, на вершину Фазги, что против Иерихона, первый город, который Израиль будет штурмом брать на этой обещанной земле. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, всю землю Ефремову, и Манасеину, всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнины долины Иерихона, город Пам до Сегора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Ефигора. И никто не знает места погребения его даже до сего дня». То есть мы видим кончину Моисея, окутана какой-то непонятной тайной. Моисею было 120 лет, когда он умер, то есть 80 лет он выводит народ из египетского рабства, 40 лет странствует по пустыне, вот 120 лет. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея, сыны Израилевы, на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования Моисея. И Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему, то есть Иисусу Навину, сыну Израилеву, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было боя у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь, сделал земля египетская над фараоном, над всеми рабами, над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля. Вот очень значительная, важная часть истории израильского народа, о которой было предсказано еще Аврааму, что народ будет в земле рабства 400 с лишним лет, но он выведет, и вот это произошло. И на всю историю, собственно говоря, вот этот исход стал знаменем необходимости свободы для каждого человека. Еще надо сказать о том, что вот восприятие истории, которое нам дает Библия, радикально отличается от того восприятия, которое было в языческой философии Платона, Аристотеля, потому что там история воспринималась как некие циклы, которые повторялись друг за другом. И вот только библейское мировоззрение как бы разрывает эти вот повторяющиеся циклы и говорит о том, что нет, история, которая предназначается для человечества, это некая прямая, устремленная в будущее, устремленная в то, что называет Господь Царствие Небесное, Царство Божие. История не завершена, история продолжается, и человек в ней призван участвовать, слушая Бога, следуя Его заповедям, и в жизни каждого из нас вот, дается то или иное по мере наших, сказать, возможностей, сил, участия в этом движении вперед. Так что будем иметь это в виду, когда мы знакомимся с библейской историей и понимать, что каждый из нас тоже призван к участию вот в этом потоке, который начался с Авраама и продолжается со Христом, и каждый из нас делается его участником. Спасибо. Вот следующее занятие будет у нас семинарское занятие, так что те вопросы, которые у вас при чтении этой книги исхода возникли, можете там все подробно обсудить, пожалуйста, приходите. А через 2 недели будет, соответственно, наше продолжение лекционное, где мы будем говорить уже от вступления, огромный исторический период, от вступления вот, в Ханаан, сразу после вот, кончины Моисея, и через все периоды пророков, царей, судей, будем подойдем уже к новозаветным временам. Спасибо за внимание. Помолимся.